Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели. Наша еженедельная беседа на ту или иную актуальную европейскую тему». Вас приветствует Ярослав Шимов. В студии со мной и другие участники проекта «Европа» — Александр Вагнер, Александр Бобраков и на связи с нами из Лондона Кирилл Кобрин. Коллеги, добрый день. Сегодня мы поведем разговоры в пользу бедных. Ну, может быть, не только в пользу, может быть, даже и не столько в пользу, но будем говорить о бедности, о богатстве, о структуре потребления, о том, как она меняется в современной Европе, о том, как по-другому, медленнее или быстрее, выясним, ездят социальные так называемые лифты, беднеет Европа в целом или богатеет. Ну, разговор на эту тему, мне кажется, довольно уместным именно сейчас, в декабре, поскольку уже начался предрождественский сезон, который в современной Европе, многие скажут, увы, и, на мой взгляд, будут правы, уже давно превратился, конечно, в сезон неумеренного, я бы сказал, алчного и всепоглощающего потребления, в сезон, когда супермаркеты трещат по швам от обилия покупателей, которые пришли купить подарки своим близким и самим себе. Никакой кризис, если так судить, например, по моим личным впечатлениям, никакой кризис особо на этот феномен влияния не оказывает. Как было множество людей в магазинах, так и есть. Но статистика говорит о кое о чем ином. Структура того, что покупают люди, общие суммы, которые они тратят, в частности, на подарки, на то, что они приобретают в этот рождественский сезон, она меняется. Во многих случаях действительно покупать люди стали меньше. Но я сейчас обращусь к своим собеседникам с таким довольно личным вопросом. А вы уже начали готовиться к Рождеству и к Новому году? Уже купили какие-то подарки? И насколько они, ну, если можно, я, может быть, не надо называть конкретные суммы, но насколько обременительно это оказалось для вашего бюджета? Саша, вот такой нескромный вопрос первый к вам.
Ну, я часть подарков уже купила. Я купила альбом Веласкеса.
Вот это правильно заданная планка.
Ну, он, кстати, стоил недорого. То есть я подыскивала очень долго. Сейчас очень легко, на самом деле, найти самый дешевый вариант. Это в интернет-магазинах. И я немножко сделала такой ресерч и выяснила, где продают эту книгу дешевле, и купила там. Но я хочу сказать, что, в общем, я, конечно, никогда не покупаю дорогие подарки на Рождество. У нас как-то это не принято в семье. И обычно этот подарок, ну, в пределах 10 евро, ну, может быть, максимум 15. У нас как-то принято дарить всякие мелочи, ненужные очень часто, или какие-то смешные вещи, вот, а основной удар обычно идет на день рождения, поэтому для меня рождественские подарки не сильно большой удар по моему бюджету, но я еще делаю такой всем подарок, я пеку много рождественского печенья, и я дарю близким людям такие коробочки с этим печеньем. Оно очень вкусное, у меня есть очень хороший рецепт, который я никому не даю, он секретный. И вот, в общем-то, так довольно скромно, но, мне кажется,
отлично,
проходит,
мне кажется,
наше Рождество.
Отлично, так сказать, нашли способ. Саша, а что вы? Или вы еще, у вас еще руки не дошли?
Ну, разумеется, поскольку сезон начался уже где-то в конце октября, подготовка к Рождеству, то постепенно какая-то подготовка идет, но у меня ситуация примерно такая же, как и у Саши, то есть, в общем, нету такой традиции дарить именно дорогие подарки на эти праздники, а что касается Рождества, что касается Нового года, в основном, ну, даже если они там дороже какой-то определенной суммы, то они тогда, соответственно, утилитарные, то есть для дома, для семьи, которые, какие-то вещи, которые все равно бы, скажем так, купили, а тут есть совмещение приятного с полезным. Это если говорить о том, что внутри семьи. Но, разумеется, как бы вот сыну 5 лет, ему подарки нужны, ну и какие-то подарки, соответственно, он получит уже какие-то они, скажем так, присмотрели для него. Но сказать, что это какой-то большой удар для семьи в финансовом смысле, я бы так не сказал.
Кирилл, ну, немножко вас зная, я так представляю, что от вас ждать потребительской оргии было бы немножко смешно. Я не ошибся в своих ожиданиях?
Действительно, я известный дядюшка Скрудж, да. Я могу точно сказать, бюджет актуальный моих закупок на Рождество подарков составляет 7 фунтов. Это я уже потратил. И потенциальный, пожалуй, тоже в районе 7-8 фунтов. Я купил одну книжку дочери и купил ее, естественно, по дешевке. Это вышедшая недавно книга разговоров с художником Люсьеном Фройдом, который написал Джорджи Крейг. И это, ну, в общем, такой подарок так как моя дочь художница, то вот со смыслом. И еще 7 фунтов я собираюсь выложить на подарок самому себе и купить, как обычно я это делаю, раз в год Малескиновский ежедневник, потому что я без него жить не могу. Но вообще, строго говоря, я, к сожалению, недостаточно богат, чтобы не участвовать хотя бы вот так минимально в покупках к Рождеству, потому что если бы были бы свободные деньги, я бы вот с огромным удовольствием уезжал в какую-нибудь мусульманскую страну, ну, где-то в конце ноября, а потом возвращался бы сразу после Нового года. И тогда вопрос был бы снят совсем.
Ну вот с последним вашим желанием, Кирилл, я абсолютно солидарен. Это моя давняя мечта, но как-то все не получается куда-то на рождественский сезон уезжать. А в принципе мне стыдно, потому что я потратился довольно изрядно, и меня извиняют, возможно, только двое достаточно еще маленьких детей, которым как-то хотелось сделать приятное и несколько побаловать. Ну и как-то вот случилось так, что это Рождество мы, видимо, будем встречать в довольно большой компании, ну и подарков в общем и целом закуплено было довольно много. Так что вот мы сейчас все четверо здесь представляем, ну, разные модели потребления рождественского. Это, естественно, все была такая небольшая затравка, от которой мы и перейдем к вопросам, может быть, несколько более широким. Вот это микроуровень потребления, бедность, не то что бедности и богатства, а просто того, как люди распоряжаются своими деньгами накануне праздника, который, ну, так уж вышло, стал играть роль большого поглотителя этих самых средств. Ну, а и о том, какие, собственно, так сказать, начав танцевать от этой печки, от повседневного потребления, от праздничного потребления, попытаемся поговорить о каких-то тенденциях к росту или богатства или бедности в современной Европе. Ну, вот с этого вопроса и начнем. По вашему мнению, по вашим наблюдениям, люди вокруг вас, вот в странах, где вы живете и куда ездите, о которых читаете, в принципе, стали богаче или беднее в последние годы? Ну, хорошо, кризис, но по большому счету, вот я, например, в последнее время все меньше читаю каких-то и слышу о каких-то историях быстрого успеха такого, действительно, когда человек сделал состояние в течение 2-3 лет и действительно взлетел, ну, если не из бедности к вершинам какого-то богатства, то, по крайней мере, ну, сильно, очень сильно изменил свое материальное положение. Так ли это, или это обманчивое впечатление? Мне кажется, что вот в 90-е пресловутые годы, и не только в России или там в бывших соцстранах, где, как в любой ситуации, когда одна система сломалась, а вторая только формируется, появляются неожиданные возможности, но и во вполне стабильных странах Европы как-то больше было простора для какого-то нового бизнеса, для того, чтобы действительно резко поменять свой социальный статус. Мне кажется, или это действительно так и есть, ваше наблюдение? Кирилл, начнем с вас.
Ну, вы знаете, у меня очень пессимистический взгляд на состояние не только социальных лифтов, но и вообще на возможность быстро разбогатеть, неважно, как бы законным или даже незаконным образом. Мы в коем случае, я не пропагандирую незаконное обогащение, но тем не менее для анализа нужно обе стороны иметь в распоряжении. Дело в том, что времена, когда мальчики, которые еще, значит, вчера чистили чьи-то ботинки на улице, завтра становятся миллионерами и уже их ботинки чистят, эти времена практически завершились. И арьергардом, ну, с моей точки зрения, арьергардом, скажем так, этой разновидности капитализма являются, конечно, Сергей Брин и Марк Цукерберг, которые по возрасту, ну, Брину побольше, ему 40, да, а Цукербергу это как раз совсем мало. Ну,
давайте напомним, Брин – это Google, а Цукерберг – это Facebook, так что для порядка.
Это, мне кажется, последние большие деньги, сделанные вот в индустрии, которая начиналась еще в 90-е годы, как dot-com-индустрия в Америке, и которая действительно породила очень много быстрых миллионеров. Это действительно была развивающаяся область, и она, видимо, и будет развивающейся областью, но там уже будут по-другому делаться деньги. Уже все меньше и меньше, собственно говоря, изобретений становится, а все больше и больше наращивания как бы технологических внедрений. Ну, я повторяю, это моя точка зрения. А сделать быстро деньги в бизнесе в любом практически, кроме финансовой сферы, сейчас стало практически невозможно. В финансовой сфере, да, вы можете быть удачным брокером, вы можете, так сказать, очень удачно спекулировать.
Но сейчас уже меньше возможностей становится в этом плане.
Ну, регуляции, да, стало больше, но, тем не менее, такие истории есть. В конце концов, даже если вы вообще просто поступаете работать в какую-то финансовую организацию и довольно прилично работаете, ну, например, здесь в Лондоне, у вас такие зарплаты, что если у вас небольшие траты, то вы просто не понимаете, сколько вы зарабатываете денег, потому что они вам, ну, по большому счету, не нужны в таких количествах. Это правда. Но вот за пределами финансовой сферы и за пределами таких вещей, как торговля людьми, наркотиками, оружием, да, практически быстрые деньги сделать очень сложно. Я не говорю невозможно, но очень сложно.
Ну, даже давайте вот оговоримся, что мы все-таки о Европе в первую очередь говорим, потому, конечно, не знаю, такие страны, как Бразилия, Индия, Индонезия и прочие бурно развивающиеся экономики, там, наверное, ситуация другая немножко.
Согласен, наверное, я ее не знаю, но я бы еще включил в наш список, конечно, отчасти Америку, поэтому я же назвал Брина и Цукерберга.
Да, конечно, США, да. Безусловно.
Вот, Запад такой традиционный. Так вот, что самое интересное, это ведь и то, что и незаконным образом, ну, скажем так, преступным образом, да, достать большое количество денег быстро стало действительно очень затруднительно. Времена великих грабителей, да, которые, они тоже миновали, потому что инфляция привела к тому, что вот эти физические деньги, да, которые грабители должны грабить, они настолько стали большими физически, да, эти суммы, что вы вывезете, я не знаю, фургон денег из ограбленного банка, а на эти деньги купите, в конце концов, скромный домик в предместье Лондона. Ну, где же здесь быстро разбогатеть? Нет, конечно. Можно, конечно, ограбить в интернете какой-то банк, но это, вы сами понимаете, становится все сложнее и сложнее, и уже, видимо, почти невозможно. То есть мошенничество в сети пресекается довольно быстро. Сейчас, правда, делают большие деньги на биткоине, вот на этом изобретении несколько лет назад. Посмотрим, что будет с этим. Но так или иначе, мне кажется, прежде всего, европейцам надо привыкнуть к одной мысли, и она мне очень нравится, что времена, когда мы можно сделать быстрые и большие деньги, и времена относительного богатства прошли вообще.
Великий Гэтсби умер окончательно.
Ну, Великий Гэтсби, да, был убит, как известно, поэтому, ну, да. Слава богу. Вот, но вообще вот все вот это новое богатство, оно в Европе, ну, то есть, конечно, есть исключения, но если вы посмотрите, ну, скажем, на Лондон, да, все новое богатство, все из-за пределов Европы и из-за пределов, конечно, Британии. Видно просто невооруженным глазом здесь, что все, практически все новые деньги, которые в этом городе есть и на которые скупаются, это безумная дорогая недвижимость и все остальное, это чужие деньги, это не европейские деньги ни по происхождению, ни по большей части не географически. Они могут быть разные. Это, может быть, и деньги индийских сталилитейных магнатов, безусловно. Но они другие. Вот в самой Европе этих денег таких уже, наверное, не будет в ближайшее время. Вот к этому, мне кажется, должны население континента привыкнуть.
Саша, вы согласны? Денег не будет, я имею в виду, в Европе? Или все-таки у вас несколько другой взгляд на вещи? Все-таки, ну, на мой взгляд, я вот, с одной стороны, Кирилл очень убедительно объясняет свой взгляд на эту ситуацию. Но, с другой стороны, если посмотреть на историю хотя бы 20 века, ведь все время что-то появлялось, что-то новое. Вот, казалось бы, вот уже все изобретено, на всем, на чем можно, грубо, очень примитивно говоря, нажить деньги, они уже нажиты, эти большие состояния, и тут все время происходит какой-то прорыв. Вот тот же интернет-бизнес, до этого еще что-то было когда-то совсем давно, там 100 с лишним лет назад, нефтяной бизнес, когда он только начал развиваться, и так далее. Что скажете?
Ну, я не исключаю, что прорыв может произойти, но как бы прорыв, он потому и прорыв, что мы не можем его предугадать и предвидеть. Кто мог предположить, что деньги будут делаться на такую вещь, как Facebook, там 30 лет назад?
Тогда бы просто не поняло большинство людей, о чем речь.
Как бы возможность прорыва, она всегда остается, но более того, какие-то сферы, они по-прежнему открыты, какие-нибудь биотехнологии, там, предположим, откроют какие-то там замечательные средства там продления жизни, ну, да, вот за которые эти арабские шейхи готовы были заплатить миллиарды. Понятное дело, что, скорее всего, его откроют или в Европе, или в Америке, где наука, собственно, у нас существует, да, в современном мире. Поэтому вполне возможно, что тот самый специалист по...
Тот, кто изобретет эликсир бессмертия, тот
богатится. Тот, собственно говоря, обогатится, как и его там друзья и коллеги, да. То есть это мы не можем как бы отрицать. Или, предположим, какая-то технология, которая сделает доступной добычу каких-нибудь редкоземельных металлов на каких-нибудь там астероидах, да, условно говоря.
Ну, или там то, что приходит приходит в голову в первую очередь, некая технология, которая, наконец, позволит действительно дешево и в массовом масштабе получать энергию из,
чего угодно,
кроме, да, кроме, так сказать, нефти и газа, то есть новый
проект. То есть все это можно предположить, и наверняка по каким-то из этих направлений, скажем так, работы ведутся, да, но вряд ли мы вот сейчас можем сделать предположение о том, что это будет, когда это будет, а если структура как бы экономики и общества, она будет оставаться в инерционном сценарии, как говорится, то, да, я полностью с Кириллом согласен, что больших и быстрых денег, скажем так, в Европе просто неоткуда будет взять.
Саша, добавите что-нибудь?
Да, я абсолютно согласна и с Сашей, и с Кириллом, и тоже, мне кажется, что все-таки нельзя сбрасывать со счетов...
Ни одного романтика не дошло среди участников беседы.
Нельзя сбрасывать со счетов инновации и какие-то изобретения, но у меня такое есть наблюдение, что разбогатеть стало сложнее, поскольку экономика стала глобальной, и эта глобальность, она позволила каким-то фирмам, которые активно скупали, скажем, предприятия за границей, в Европе, например, тоже существуют огромные продуктовые компании, которые владеют заводами по всей Европе, то есть Европейский Союз, в принципе...
Unilever, например, как...
Да, ну и британских тоже, Kraft Foods и так далее. Вот, и поскольку эти компании крупные, они обладают таким большим капиталом, что они способны купить все, что можно, и выиграть любой тендер на продажу любого завода и предложить самые большие деньги, то, естественно, мелким промышленник, то есть вот свечной заводик, да, как мы могли слышать об этом в 19 веке, он уже невозможен, он не может приносить уже таких больших денег, как это было раньше. И вот за счет этого, собственно, мелкие предприниматели, они не имеют возможности развиться дальше. То есть они остаются на своем уровне и продолжают, ну, с другой стороны, кэшфлоу, то есть постоянный приток денег у них есть. То есть у них маленькие компании, но которые работают и имеют стабильный доход, что тоже,
маленькие,
в принципе,
и средние, кстати. Да. Я видел статистику, что около 2/3 экономики Германии, не больше, не меньше, составляют капитал компаний так называемого Mittelstand, то есть средние.
Ну, в Чехии то же самое, да. Абсолютно такая же структура. Да.
Это компании, которые умудрились найти вот свою очень узкую нишу на рынке, и вот они его производят. Мне очень нравится история становления бизнеса, как раз немецкого, компании, которая контролирует 80% европейского рынка производства театральных занавесов. Вот такой очень эстетичный, очень милый, я бы так сказал, бизнес. Прекрасно существует.
Например, вот в Чехии есть компания тоже, которая производит больничные кровати, которые продают по всему миру. Да, таких компаний много, но я вот знаю, например, по Чехии, и это отчасти тоже касается Германии, и вообще вот этой части там Словакии тоже отчасти касается. Это компании, вот которые стоят немножко особняком от вот этого вот глобального мира. Это компании, которые производят станки. Как правило, в данном случае, во-первых, эти компании не скупаются пока еще, возможно, это дело ближайшего будущего, не скупаются большими гигантами. И это фирмы, которые традиционно выпускают, скажем, продукты машиностроения, то есть станки, на протяжении столетий. А самое интересное, что большой рывок произошел вот именно в информационной отрасли, но в традиционно, вот скажем, ремесленные такой вот станки, они не претерпели таких больших изменений. Я имею в виду непосредственно сам механизм вот работы, он остался таким же. И поэтому вот в этой отрасли работают компании все еще небольшие, хотя тоже относительно, да, 1000 или 2000 сотрудников, большая это все-таки средняя, да, как компания. Но они остаются в стороне от этого глобального мира. Но тоже нельзя сказать, что хватают с неба звезд. Они тоже занимаются своим делом и получают определенный стабильный заработок, но не позволяют, конечно, сказочно разбогатеть.
В общем, вывод номер один из этой первой части нашей беседы таков. Судя по всему, в современной Европе время быстрых и огромных денег, ну, по крайней мере, на какой-то период кончилось. Можно зарабатывать, можно вести достойный образ жизни, жить относительно состоятельно, но рассчитывать на некий прилив неожиданный огромных капиталов, в общем, отдельному человеку, отдельному европейцу, ну, особенно не стоит. Проект «Европа. Радио Свобода». Мы говорим сегодня о богатстве, бедности, о потреблении, о том, как меняются тенденции в этой сфере в современной Европе, о том, как Европа богатеет, беднеет, стоит на месте, движется вперед. В общем, обо всех возможных тенденциях, которые связаны с деньгами, их приобретением и их тратой, скажем так. Ну хорошо, о богатстве мы так немножко в общих чертах поговорили. Теперь переместимся на такой другой полюс социальный, на полюс относительной или абсолютной бедности. Ну, абсолютной бедности такой, какую можно наблюдать, я не знаю, в странах Африки к югу от Сахары до сих пор, такой бедности в Европе практически нет, в современной, к счастью. По статистике, 17% жителей стран ЕС живет ниже официальной черты бедности. И вот мне попались недавно данные двух социологических исследований. Одно из них касается России, другое касается Венгрии. Ну, страны, может быть, не самые типичные, страны обе восточноевропейские, но, тем не менее, насколько я знаю, аналогичные тенденции наблюдаются и в более благополучных странах Центральной и Западной, в первую очередь, Европы. Цифры таковы. Если брать Россию, исследование проводилось Институтом социологии РАН, и людям задавался, в частности, такой вопрос. Произошли ли за последние 5 лет некие позитивные изменения в их жизни в том, что касается материального благополучия. Так вот, если в 2003 году 52% бедных ответили на этот вопрос отрицательно, то есть нет, как были бедны, так и остались, то в 2013 году, когда вот сейчас 10 лет спустя было проведено такое же исследование, этот показатель возрос уже до 80%, то есть бедность становится застойной, люди не могут вырваться из этого бедного состояния. По Венгрии эти показатели, ну, примерно на таком же уровне, у меня данные исследования 2012 года, там 76% опрошенных, принадлежащих к менее зажиточной, к бедной и ниже средней категории по доходам, сказали, что у них в последние годы не произошло изменений к лучшему в их материальном положении. Вот с чем это связано и чем это грозит, почему, собственно, бедность становится таким состоянием, из которого человеку трудно вырваться, даже если он и хочет. И как к этому состоянию приспособиться? Может быть, на самом деле просто нужно поменять свой взгляд на положение вещей? Кирилл, как думаете?
Вы знаете, действительно есть большая разница между относительной и абсолютной бедностью. Относительная – это все-таки та бедность, которая соотносится с уровнем жизни вот в этой конкретной стране, да, или в этом конкретном обществе. А абсолютная – это то, что уже приближает человека к порогу физического выживания. Опасно, вот по моим наблюдениям, но это так, полевые наблюдения чисто, да, и опасность заключается в том, что относительная бедность в Соединенном Королевстве медленно, конечно, очень, и это процесс печальный, но не катастрофичный, пока начинает двигаться в сторону абсолютной. Все больше и больше людей, которых не хватает денег на нормальное питание. А как мы все знаем, структура потребления в западном мире отличается тем, что вообще на еду, грубо говоря, тратится совсем небольшая часть доходов, да, людей. Обычно это, значит, ипотека, это кредиты, это разные другие вещи. Да, еда, привыкли, что еда – это, в общем, самая-самая-самая недорогая и самая небольшая часть расходов семьи. Вот сейчас появляется... Причем работающие, заметьте, работающие люди, которых не хватает денег на нормальное питание. У меня есть знакомая, которая работает редактором в издательстве, и она вынуждена питаться большую часть недели одной сплошной овсянкой, потому что у нее просто нет денег на еду.
Как это происходит? У нее непомерно высокая, не знаю, квартплата или на что? Ну, все-таки продукты действительно, ну, не запредельно дороги, чтобы человек питался совсем уж одной овсянкой.
Ну, во-первых, еда дорожает, и мы все знаем, что продукты питания довольно сильно подорожали в Европе и в Америке за последние несколько лет. Во-вторых, это город, я имею в виду Лондон, где чудовищно вздуты цены на недвижимость. Сначала она снимала квартиру, она снимала комнату в коммуналке на самом деле, потому что ее зарплата не позволяла снимать даже квартиру. И она жила, но просто это были такие ужасные условия, и это были такие дикие деньги, что она просто вот в омут бросилась и взяла ипотеку, мортгидж, то, что здесь называется, и купила себе маленькую однокомнатную квартиру. И теперь она платит по этому кредиту, она, естественно, поддерживает, так сказать, плату там, за квартиру и так далее. Там еще кое-какие расходы. Она ездит на транспорте на работу, потому что она не умеет ездить на велосипеде, а транспорт здесь страшно дорогой. И в результате получается, что у нее разрушена социальная жизнь, потому что она никуда не может пойти. Она не может купить себе, я не знаю, бокал пива, который стоит 4 фунта. А на 4 фунта, представьте себе, сколько можно овсянки купить. И она, ну, если не голодает, ну, по крайней мере, она живет очень плохо. Это только одна часть этой проблемы. Другая часть проблемы, да, конечно, богатства не будет, и вряд ли кончится вот этот тип бедности, о которой мы с вами сейчас говорим. И слава богу, что Европа по большей части пережила период нахождения у власти социалистических правительств, которые просто, ну или левоцентристских правительств, которые создали систему социального обеспечения, которую все ругают. Но если бы этой системы не было, то все эти люди, как минимум 17% населения, живущие за чертой бедности, о которой вы только что говорили, они бы где оказались?
Ну, многие из них просто умерли бы от недостатка медицинской помощи.
Или это были бы страшные социальные потрясения. Надо же прекрасно понимать, что эффективность, о которой так любят говорить критики социальной системы, это инструмент, но это не цель. И, наконец, третье – это то, что Европа, которая действительно еще недавно была довольно богата относительно своего времени, конечно, она не привыкла жить беднее. Не забывайте, что одним из важнейших факторов богатства и роста богатства, страшного роста богатства Европы, было наличие колоний. Это была Европа, которая владела миром или большей частью мира. Сейчас этих колоний нет. И деньги быстрые и легкие из колоний не поступают в европейскую экономику.
Я бы добавил еще один более поздний фактор. Как раз тогда, когда колониальные империи европейские начали разрушаться, подоспела такая гениальная по-своему для своего времени вещь, как, например, план Маршалла, когда вкачали в европейскую экономику послевоенную, опять же, внешние средства и, собственно говоря, дали ей старт. И начались те самые, французы это называют, 30 славных лет, десятилетия непрерывного экономического роста. И Европа, действительно, я с вами соглашусь, она просто отвыкла, что можно начать жить беднее.
Совершенно верно. И люди, на самом деле, они просто не умеют во многом жить в очень стесненных обстоятельствах. Вот очень много дискутируют в Британии по поводу, вроде бы, казалось бы, частной проблемы, да, кто как питается. Вот есть знаменитый шеф-повар Джейми Оливер, который сам не из, в общем, высоких социальных слоев вышел и прославился телевизионными программами, где он учил британский народ готовить. И он ведет очень активную социальную деятельность, очень полезную на самом деле. Он пытается научить людей готовить. И что он с отчаянием выяснил? Он выясняет это каждый год, но ему все кажется, что вот если он сейчас объяснит, как надо правильно, все изменится.
То есть готовить недорого, да, уточним?
Да, конечно,
то есть,
речь не идет, да, речь не идет
о... Ни лобстеров.
Ни лобстерах, ни о шампанском, ни о чем, речь о базовых вещах. И он с ужасом обнаруживает раз за разом, что люди, которые живут на пособие, которые не ходят на работу, которым, в общем, по большей части нечем убить свое время, они покупают еду либо готовую, либо полуготовую и тратят на нее значительно больше денег, чем если бы они покупали дешевые, но сырые продукты и сами бы готовили и вкуснее, и полезнее, и так далее. Второе обстоятельство, которое он обратил внимание, что практически в любой квартире человека, который живет на пособии, стоит гигантский телеэкран, дорогущий телевизор. И они проводят время, пожирая вот эту, значит, гадость.
Чипсы.
Да, да, ну, всяческую, да. Хотя бывает фастфуд очень хороший и полезный, но, к сожалению, они не этот фастфуд едят. И они смотрят часами телевизор на этом гигантском экране. Вот это и есть новая культура бедности, которая возникает в основном в бывших протестантских странах от неумения жить в бедности. Это вопрос как бы ценностей и вопрос разрушения традиционных представлений об образе жизни.
Ну, я бы не ограничился только протестантскими странами. Я это вижу, собственно говоря, и здесь, в Чехии, и в других восточноевропейских странах. Вот это абсолютно стандартная картина. Семейство расположилось с пивом и чипсами перед огромным телеэкраном, и, собственно говоря, вот так люди вечера и проводят. Но делать-то с этим что? Выхода особого нет? Как вы думаете?
Ну, Джейми Оливера спросите.
Да?
Я думаю, что, знаете, я, конечно, не могу давать никаких советов людям, которые имеют совершенно другой бэкграунд и так далее. Для меня, человека с советским бэкграундом, конечно, это дико выглядит, да, это правда. Но если посмотреть на то, что происходит в России, вот когда приезжаешь и смотришь, ну, там примерно то же самое, да? Но только не фастфуд покупают, а все-таки там что-то готовят. Ну, примерно то же самое. Так вот, мне кажется, надо посмотреть посмотреть на опыт ежедневной, повседневной жизни жителей стран европейских, которые привыкли к бедности. Италия, Южная Италия, да, отчасти Испания, Португалия, Греция. А эти люди практически никогда не были богатыми и даже зажиточными.
Там, кстати, везде очень вкусная и полезная еда.
Совершенно верно, и она ничего не стоит. И не потому, что там все растет. Не только поэтому, а потому что они умеют готовить и потому что они умеют радоваться жизни, даже на таком скромном уровне. Я понимаю, что моя речь немножко ханжеством отдает, но тем не менее, мне кажется, просто надо учиться жить бедно и получать удовольствие от жизни, потому что деньги – это не самое главное.
Саша, вы согласны? Надо учиться жить бедно или все-таки...
Ну, я не думаю, что... Европа, может быть, давно она жила действительно богато, но мне кажется, что после Второй мировой войны люди жили, мне кажется, приблизительно так же, как они живут сейчас. Разница только в том, что очень сильно подорожала недвижимость, и владение недвижимостью стало символом человека богатого, что раньше не было, поскольку раньше наши родители действительно владели недвижимостью, и это не было признаком какого-то высокого социального статуса и так далее.
Но мы жили в Советском Союзе, там была совсем другая система, там все работало иначе. Если брать все-таки страны западные, где капитализм не кончался, а просто развивался, то я думаю, конечно, там были проблемы.
Я думаю, что в странах соцлагеря эта ситуация была приблизительно одинаковая. И в Германии, которая отстраивалась после Второй мировой войны, там тоже, я думаю, люди не жили хорошо. Может быть, эта ситуация началась, скажем так, в 70-х, 80-х годах. Не думаю, что богатство действительно сопровождало жизнь Европы на протяжении длительного времени. Это был довольно короткий период, который уже закончился.
Конечно, пара десятков лет.
И я хотела бы вернуться к той статистике, о которой вы говорили. Мне кажется, что то, что люди себя ощущают бедными, это совершенно не значит, что они бедными являются, потому что все, конечно, познается в сравнении. Это одна вещь.
Но есть статистика прожиточных минимумов по каждой стране, но, что характерно, вот эти российские социологи, они отмечают, что есть официальный прожиточный минимум, который сейчас составляет 7372 рубля в месяц. Когда они задают вопросы людям, люди говорят, что нет, это, конечно, ерунда, и называют другие цифры. Ну, как правило, в районе 10 тысяч рублей в месяц, которые они считают реально прожиточным минимумом. Ну, так что действительно все относительно, это верно.
Да, этот прожиточный минимум приблизительно такого же размера, вот то, что называют в России, как в Чехии. В Чехии он составляет 6 тысяч крон, 6,5 тысяч крон. Но этим людям задают вопрос, не улучшилось ли ваше материальное положение. А почему мы говорим и задаем такой вопрос? Почему оно должно улучшаться? Мне кажется, что
Потому что человеку этого хочется, он к этому стремится, подразумевается.
Ну, это подразумевается, но это абсолютно не означает, что каждый человек к этому стремится. Мне кажется, что...
Вы не стремитесь лично?
Нет, я лично не стремлюсь.
Вообще?
Мне кажется, что главное, это когда у человека есть стабильный доход. Он может быть небольшим, но он стабилен. Мне кажется, что если эти люди имеют стабильный доход на протяжении, скажем, какого-то длительного времени, то это намного важнее, чем возможность разбогатеть со дня на день.
А если брать третью возможность поступательно становиться состоятельнее, так скажем, это как бы самая приятная возможность, о котором реалистически рассуждающий человек, ну, в общем, считает ее наиболее приемлемым вариантом своего жизненного пути, если брать чисто материальную, конечно, сторону, которая...
Не, но это наступает, естественно, с годами, поскольку, естественно, что человек, скажем так, он приобретает недвижимость, потом ее выплачивает, и у него появляются лишние деньги, он себе может позволить какие-то другие вещи. То есть мне кажется, что это естественное развитие даже при стабильном доходе. То есть имея стабильный доход, мы все равно можем богатеть с каждым днем только потому, что мы выплатили часть долга, и уже у нас остались какие-то лишние деньги. Поэтому
вот не получается
вопрос,
у людей огромного
этот
количества.
Вопрос, мне кажется, что этот вопрос некорректно поставлен, и мне кажется, что люди, отвечая на него, отвечают с эмоциями, но не размышляя, не основываясь на каких-то серьезных размышлениях. Это мои такие, может быть, чуть-чуть в сторону слова, но что касается непосредственно бедности, то я уже говорила о том, что, конечно, бедность – это очень большое, скажем так, сравнение, но вот то, что мне кажется действительно вопиющим и неприятным, и то, что может быть действительно считаться, может считаться такой главной чертой современных бедных, это действительно невозможность владеть недвижимостью или вот как в случае, о котором рассказывал Кирилл, когда человек приобретает недвижимость и всю свою зарплату отдает только на уплату кредита. То есть, конечно, мне кажется, что это самая главная и основная вещь, которая отличает, скажем, вот наше время, и, возможно, в будущем эта ситуация будет еще ухудшаться. ухудшаться, поскольку недвижимость дорожает и будет дорожать, мне кажется, в будущем только по одной причине, потому что население Земли растет. И поэтому, естественно, недвижимость дорожает, и она будет дорожать, и, возможно, в будущем наши дети вообще себе не смогут позволить даже купить вот такую маленькую квартиру,
о которой... Сибирь пустует.
Ну, в Сибири, может быть, условия не совсем удачные для проживания.
Ну вот, кстати, вот чтобы проиллюстрировать то, что вы сказали, с чем я согласен относительно, в первую очередь, недвижимости, сухой язык цифр. На меня произвела довольно большое впечатление именно такой своей конкретикой статья, появившаяся не так давно в газете «Телеграф» британской. Английский литератор по имени Дэвид Томас, он излагает свои размышления по поводу того, что его поколение, а он уже, видимо, судя по всему, как он описывает свою семью, человек в летах, его поколение по многим параметрам живет лучше, чем будут жить его дети, но хуже, чем жили его родители. Он это иллюстрирует историей своего родного дома, дома, в котором он вырастал. Он пишет, что в 64-м году его родители купили этот дом. Ну вот Кирилл, наверное, подскажет, где это. Он пишет, что это недалеко от Кью Гарденс, юго-западный Лондон. Это хороший район, Кирилл? Я Лондон плохо знаю.
Кью Гарденс – это там, где королевские ботанические сады. Это очень дорогой район, пригород. Ну, собственно говоря, часть Лондона – это Ричмонд. Там живет Мик Джаггер и там живут банкиры.
Ну, может, в 64-м году это было еще не так пафосно.
Ничего подобного не было. Да, я довольно хорошо я вспомнил, довольно хорошо знаю историю этого места. Это действительно история района, который, ну, был просто субурбией, а превратился в такой загон для богатых. И учитывая обсессию лондонцев с их индексами почтовыми, да, вы знаете, что...
Да, хороший адрес там и так далее.
Тут же накидывает довольно большую сумму на вашу недвижимость. Люди, у которых вот ричмондовский почтовый индекс, это совсем другие люди.
Знаете. Ну вот он стоил 8 тысяч фунтов в 64-м году, когда эта пара, родители господина Томаса, купили этот дом. Они там жили, они там вырастили своих детей, и в начале 80-х по разным причинам они этот дом продали. Он стоил уже 120 тысяч фунтов. Далее, значит, ситуация развивалась, и вот как пишет автор статьи, если бы цены изменялись в соответствии с инфляцией, то этот самый дом, он стоил бы теперь примерно 137, он пишет, тысяч фунтов. В реальности этот дом, который они недавно продали, он увидел, что он как раз выставлен на продажу. Ну, естественно, после каких-то реконструкций, но не сильно изменившийся. И теперь он стоит 2 миллиона 475 тысяч фунтов. То есть предназначен для очень богатых людей. Для людей, которые относятся уже к совершенно иному социальному слою, чем относились его родители, чем относится он сам и так далее. Ну и далее он и иллюстрирует разнообразной статистикой доходов большинства и узкого меньшинства населения и приходит к тому выводу, что доходы самых богатых они растут непропорционально быстро, в то время как доходы даже не бедных, а и среднего класса увеличиваются значительно медленнее. Вопрос как раз в том, почему возникают вот такие вот диспропорции и что, собственно, с этим делать, поскольку речь идет не только о недвижимости, хорошо, район богатый, благополучный, но ведь вы же сами, вот Кирилл привел пример человека, который живет в очень скромных условиях и все равно отягощен долгами, да чего далеко ходить, у меня самого долг по ипотеке, не будь его, я думаю, уровень моей жизни был бы заметно выше, нежели он есть на самом деле. Есть ли тут какой-то выход, или действительно остается только привыкать, или мы находимся накануне какого-то радикального изменения, поскольку денег становится меньше, возможности, как мы уже выяснили, их быстро заработать в большом количестве становится меньше, таким образом люди продолжают тонуть в долгах, и все большая их часть оказывается не в состоянии эти долги выплачивать. Совсем недавно я слышал подробную инструкцию здесь по чешскому радио, людям просто внушали, как избегать, ну, скажем так, нелегальных ростовщиков, разных мелких, даже не фирмочек, а частных лиц, которые предлагают быстрые кредиты, и от какого уровня считать этот кредит уже ростовщическим и не клевать на эту удочку, потому что это приведет к очень плачевным последствиям. Что дальше? Это действительно экономика, которая рано или поздно остановится из-за этого количества долгов, или же все-таки есть какой-то выход из этой ситуации?
Поскольку я не экономист, тут рассуждать мне, конечно, трудно. Я мог бы только вспомнить о том, что уже, в принципе, этот пузырь, так называемый, на рынке недвижимости, он же лопнул в 2008 году, но до конца лопнуть ему, скажем так, не позволили, потому что мнение такое преобладало, что просто как бы рухнет вообще полностью вся финансовая система.
Да, и тогда родился замечательный термин «too big to fall», слишком большой, чтобы рухнуть.
Совершенно верно, да. И понятно, что есть как бы такие радикальные экономисты, скажем так, либертарианского толка, главным образом, которые говорят, что так и нужно было сделать, чтобы, соответственно, все отвечали за свои ошибки и так далее, и все бы начали как бы с чистого листа. Но вот как бы правительство, что тогдашнее правительство, что нынешнее руководство Соединенных Штатов, что прежде всего ФЭД, так называемое, казначейство американское, они пошли по другому пути, то есть, соответственно, как бы они начали спасать эту финансовую систему, и таким образом получилось, что этот пузырь, он лопнул, но не до конца. Как бы, естественно, он начал надуваться опять. Да? А уж что касается Лондона, на то совершенно понятно, потому что это, в принципе, финансовая столица мира. Ну, если мы на Москву посмотрим, нам, собственно, тоже особо далеко ходить не надо, тоже мы можем сравнить, какие были цены на недвижимость в Москве там 10 лет назад и какие они сейчас. Поэтому, естественно, тут я каких-то путей на самом деле не вижу выхода из этой ситуации, потому что понятно, что как бы сами владельцы недвижимости и, прежде всего, банки, у которых эта недвижимость заложена, да, которые, собственно, давали эти ипотечные кредиты, ну, конечно, они как бы заинтересованы в том, чтобы не падала цена на эту недвижимость, и чтобы, соответственно, как бы она повышалась дальше. И таким образом получается некий такой заколдованный круг. А если включится какой-то рыночный механизм, и там банки будут разоряться, соответственно, эти ипотечные фирмы будут разоряться, и пузырь будет лопаться, то пострадает тоже довольно большое количество людей, которые просто окажутся там без крыши над головой и так далее, и так далее.
Получается, что люди без крыши над головой остаются так или иначе? Либо вот таким путем, как вы описали, либо просто тем, что они не в состоянии себе что-либо приобрести?
Ну да, получается, что придется, соответственно, на всю жизнь, например, там, снимать квартиру каким-то образом. Другое дело, что и на рынке аренды тоже цена растет.
Или жить у родителей. Или, это феномен, или, который сейчас нарастает по всей Европе.
Совершенно верно, да. Или, соответственно, возможно, при дальнейшем развитии каких-то там коммуникаций, технологий и так далее, когда меньше будет нужно ходить там в офис, и, соответственно, можно будет работать из дома, может быть, там, покупать квартиру где-то не в центре городов, или, соответственно, как бы вообще не в мегаполисах, а где-то, может быть, там, не знаю, в малых городах, и так далее, где...
В деревню, это, в тётке, в глушь.
Да-да-да, где эта недвижимость стоит, соответственно, меньше. То есть, как бы, ну, такой вариант, он тоже не исключен. Понятно, что какие-то там можно предлагать проекты перераспределения, да, то есть какое-то участие правительства, скажем так, то есть, например, там, не знаю, помощь там молодым семьям.
Дешёвое социальное жилье.
Чтобы оплачивали часть там этого ипотечного кредита из средств государства или действительно какое-то там строилось за счет государства там дешевое вот это вот муниципальное жилье, но ведь государство же тоже все в долгах, да, поэтому, соответственно, тут тоже далеко не уедешь на такой политике. Поэтому я лично, хоть я повторюсь, что не экономист, какого-то вот приемлемого выхода из этой ситуации я не вижу. Очевидно, как бы дальше этот пузырь будет нарастать, но как-то люди находят выход из ситуации. Не знаю.
Саша, находят люди выход из ситуации?
Я вот расскажу, какой люди находят выход из ситуации. Я с удивлением прочитала на днях статью по поводу задолженности чешских семей. И я почему-то была уверена, что в связи с кризисом, в связи с тем, что многие люди потеряли работу, эта задолженность будет уменьшаться, то есть люди будут брать меньше кредитов. Но оказалось, что наоборот, кредиты выдают в конце этого года. Чехия вышла на тот же объем, какой был перед кризисом. То есть,
Имеется в виду какие кредиты?
Имеется в виду ипотечные кредиты. То есть я думаю, что отчасти этот бум недвижимости и стоимость недвижимости будет расти до тех пор, пока банки будут эти кредиты выдавать. Потому что человек, который берет себе ипотеку, он, как правило, особенно не смотрит на цену, несмотря на то, что действительно это огромная сумма, но когда человек, все-таки ему необходима квартира, он уже не думает, он же не надеется, что там завтра будет дешевле. Он просто смотрит на цену и понимает, что я себе эту квартиру приобрету, потому что у меня есть кредит. И поэтому я думаю, что эта логика, она подстёгивает...
То есть вы имеете в виду, что как бы он не всегда даже рассчитывает четко свои возможности?
Я думаю, что да.
На авось.
И на самом деле кризис нынешний в Соединенных Штатах начался именно по этой причине. Европе удалось этого избежать. Но вот по цифрам, судя по цифрам, люди продолжают действительно брать ипотечные кредиты, и, возможно, им удастся их выплатить, а, возможно, некоторые из них обанкротятся и в итоге вынуждены будут эту недвижимость продать. продать, покрыть долги и перейти снова в аренду. Но я думаю, что это естественный, в общем-то, экономический цикл, да, и естественный процесс для экономики, потому что все-таки рост рынка недвижимости, он отчасти подстегивал и вообще рост экономический в последние годы, ну, до начала кризиса.
Но кончалось-то это все плохо, и не только в США. В Испании, собственно, их очень серьезный экономический кризис тоже был связан с тем, что кончился этот бум строительный.
Да, ну, сейчас все-таки кризис уже продолжается довольно долго, и он уже, судя по всему, заканчивается, по крайней мере, рейтинговые агентства поднимают рейтинги и Испании, и Греции, вот по последним новостям. Это значит, что этот бум закончится, люди снова найдут хорошую работу или найдут работу те, кто в это время был безработным, и они, в общем-то, смогут опять покупать эти квартиры. И я думаю, что это просто цикл.
То есть вы верите
цикл.
В будущее вот да. такого типа экономики и такого типа потребления?
Я думаю, что такой тип потребления будет сохраняться, по крайней мере, при нашей жизни.
Проект «Европа. Радио Свобода». Мы говорим сегодня о богатстве, бедности, о потреблении, о том, как меняются тенденции в этой сфере в современной Европе, о том, как Европа богатеет, беднеет, стоит на месте, движется вперед. В общем, обо всех возможных тенденциях, которые связаны с деньгами, их приобретением и их тратой. Кирилл, живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет, по классику или нет?
Ну, не хочется быть буревестником, который к тому же еще и плохие новости несет.
Кстати, если не ошибаюсь, вот эти строки были написаны лет за 5 до революции.
Вот-вот-вот. Не помню, 7-го или 12-го года.
В общем, незадолго.
Да. Вы знаете, тут вполне естественно, что наши любые разговоры по поводу разных европейских аспектов европейской жизни заканчиваются разговором о ценностях. Мне кажется, что вопрос о бедности, вопрос о, в частности, как бы, да, о такой значительной сейчас проблеме, входящей в проблему бедности, как жилье, это вопрос на самом деле ценностей. И ценностей как на государственном уровне, общественном уровне, так и на уровне как бы каждого отдельного человека. С одной стороны, есть государства, которые сознательно превращают в рынок недвижимости в наиболее быстро и эффективно развивающиеся, я подчеркиваю, эффективно развивающиеся отрасли экономики. Это Британия, например. Ведь стоимость жилья здесь, особенно в Лондоне, не только результат того, что город перенаселен, или там в этом городе много денег и так далее. Нет, не только это. Дело в том, что здесь есть сознательная политика надувания вот этого бума, которая на самом деле за отсутствием сколь-нибудь серьезной другой индустрии в стране, да, после тэтчеровских реформ, и является действительно, ну, как бы такой очень важной экономической отраслью. И правительство внимательно следит исключительно, и не только правительство, конечно, за тем, что происходит в этой отрасли. А в этой отрасли мы уже сейчас видим, что в этом году цены на недвижимость в Лондоне опять выросли, ну, чуть ли не с какими-то рекордными совершенно темпами.
Ну, может то быть, это внешние деньги вот эти самые? Они надувают этот пузырь?
Нет, они надувают. Нет, ну, речь идет же ведь и о скромном жилье тоже. Нет, речь идет о том, что сознательная государственная политика по надуванию этого пузыря. Есть другие типы экономики, да, континентальные, которые строятся на каких-то других вещах. С моей точки зрения, скромный, я не экономист ни в коей мере, но с точки зрения ценности общества и государства, экономика, основанная на надувании как бы вот этого пузыря с тем, чтобы он был большой, и денег было в нем много, но при этом страдала бы значительная часть населения страны, это неправильная политика. Это неправильные приоритеты. Но с точки зрения отдельных членов общества и самого общества, это тоже вопрос исключительно на самом деле приоритетов. Здесь же в Британии существует понятие «лестница недвижимости». То есть человек, который зарабатывает какие-то деньги, он покупает первую свою недвижимость, и таким образом он встает на эту лестницу недвижимости. Да? И дальше, в общем, как бы его задача двигаться по этой лестнице так, чтобы в конце концов купить такой дом или такую квартиру, продав которую лет в 50 он может уйти с работы и уехать в ту же Португалию и спокойно доживать свою.
Это прям как феодальная лестница в учебниках истории.
Абсолютно верно.
Рыцарь становится бароном, потом графом.
Да. Но, понимаете, штука заключается в том, что вопрос очень простой. А люди, они для этого живут? То есть это не детский вопрос, да, в чем смысл жизни, а в чем смысл посвящения своей жизни вот нахождению и переходу с одной ступени на другую лестницы недвижимости.
Спокойная старость, когда уже все бури жизненные отгремели, и, наконец, можешь лет 10-15, если повезет, то и 20 провести спокойно, любуясь Португальским морем. Оно очень красиво.
Да, но эта модель, она была характерна скорее для предыдущей индустриальной эпохи, когда люди создавали производство, возглавляли компании, трудились, не покладая рук, так сказать, в создании материальных ценностей, ломали себе на этом жизни, здоровье и так далее. После этого они себе зарабатывали возможность вот немножко поскучать перед смертью таким образом. Это да, это правда. Но сейчас-то ведь совершенно другая жизнь, совершенно другой тип работы, и тип поведения, и тип потребления, и чего угодно, понимаете?
Но брокер в Сити, он тоже ломается. Он тоже бедный, сидит весь на кокаине, потому что стрессы каждый день страшные.
Совершенно верно.
Вы ему отказываете в счастье спокойной старости, если его этот кокаин не добьет лет 40-45?
Я не Господь Бог, поэтому я ничего не могу, как бы. Да, но вы понимаете, что этот человек не работает в экономике, в реальной экономике, то, что называется. От его деятельности обществу как бы не жарко и не холодно, а чаще всего сначала жарко становится, а потом очень холодно. И все-таки большинство населения страны, оно не состоит из брокеров и трейдеров, как говорят в банках. Вот, оно состоит из обычных людей, которые привыкли ходить на работу или не привыкли, если они безработные, ходить на работу и хотят каким-то образом справляться со своей жизнью. И вот задача и общества, и государства, и каждого отдельного человека проявить какую-то хотя бы минимальную солидарность и по отношению к окружающим людям, и по отношению к собственной жизни. Я думаю, что вот в таких чисто внеэкономических терминах можно искать какие-то внеэкономические области, можно искать выходы из этой ситуации.
Я бы с этим с удовольствием согласился, но с одним скептическим послесловием. К сожалению, история показывает, что обычно такие вопросы начинают решать, когда на часах уже 12, а может быть даже и 5 минут первого, а не наоборот, как было бы хорошо. И тогда решения уже ищутся экстремальные и действительно кризисные, и страдает тоже очень много людей в результате. Я, конечно, не хочу выглядеть каким-то мрачным скептиком, но то, что, Кирилл, вы говорите, да, безусловно, но для этого нужен, банально говоря, очень сильный разум и сильная воля, в первую очередь политическая. Вначале воля избирателей, мы говорим все-таки о Европе, о сообществе демократических стран, которые изберут политиков, способных таким образом рассуждать, а потом воля этих политиков подобную политику проводить с помощью конкретных, в том числе и экономических инструментов. Честно говоря, пока, вот наблюдая за тем, как европейская жизнь сейчас развивается, ну, очень сомнительно, что поколения таких избирателей вырастут, и такие политики придут на сцену. Но, даст Бог, может быть, действительно мы опять придем к очередным тем самым славным 30 годам, о которых когда-то говорили французы. Как знать, история непредсказуема. Будем надеяться, ну а пока будем готовиться к тому, о чем мы, собственно, начали, к Рождеству, ну и немножко вспомним такую всем нам хорошо известную историю, которую рассказал о Генри в своем знаменитом рождественском рассказе «Дары волхвов», где, напомню, молодая пара, он хотел купить ей подарок, она хотела купить ему, он ей купил набор гребней, которыми она должна была расчесывать свои великолепные волосы, она ему купила цепочку к карманным часам. Но для того, чтобы это купить, она продала свои волосы на парик, обстригла их, а он продал свои часы. Тем не менее, они были счастливы, как и положено на Рождество. Так что будем надеяться, что и без каких-то заоблачных стандартов потребления европейцы и мы с вами все не разучимся очень простой и очень важные вещи. Уметь быть счастливым и уметь получать от жизни удовольствие, которое связано не только с материальной стороной нашего бытия. На этой философской ноте я бы хотел попрощаться с нашими слушателями. Напомню, это была очередная наша беседа в цикле «Тема недели» проекта «Европа. Радио Свобода». Вел ее Ярослав Шимов, участвовали Александра Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Напомню, что наши подкасты можно найти на сайте Радио Свобода, свобода.орг, на страничке «Мир» или подписаться на них в магазине iTunes. Всего доброго, мы снова встретимся через неделю.
30 ноября в 1988 году Советский Союз прекратил глушение радио «Свободная Европа».
Только из ящика со шторкой и можно было узнать, что реально происходит.
Свобода не была чем-то особенным, потому что все, что вы передавали, я и так знал, и знал больше.
Те, кто мечтали насыпать побольше соли на хвост советской власти, предпочитали свободу.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.